Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир» и с вами я, протоиерей Алексей Давиденко. Сегодня мы с вами в программе «Другой мир» попробуем посмотреть взором другого мира на мир этот, на мир наш, привычный, обычный, каждодневный. И посмотреть этим взором на другой мир сегодня нам поможет Инина Наталья Владимировна, психолог, консультант, сотрудник и преподаватель факультета психологии МГУ имени Ломоносова, преподаватель Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы с вами попытаемся провести здесь, в студии прямого эфира, немножко необычный разговор. Когда здесь у микрофонов в студии мы встречаемся с психологами, а это не первая встреча, и разные люди вашей профессии, Наталья Владимировна, приходили сюда. Обычно разговор всегда как-то строился вокруг того, что насколько мы, православные христиане, насколько мы, воцерковленные люди, насколько люди, которые находятся внутри церковной жизни, могут воспринимать и нуждаются в психологии. И психологи, бедные психологи, они занимаются такой апологией своей науки, занимаются тем, что, в общем-то, доказывают вполне очевидные вещи, что психология существует, хотя, ну, есть некоторые, в том числе авторитетные мнения, научные мнения о том, что психология, она лежит на границе между наукой и паранаукой, но это не тема нашего сегодняшнего эфира. И бедные эти самые психологи вынуждены, чуть ли не оправдываются, говорить миру всему: мы нужны, мы здесь, мы есть, приходите к нам, и вы получите какую-то пользу. Я думаю, что вот мы как раз, ну, если вдруг придется об этом говорить, наверное, и будем говорить об этом в том числе, но я думаю, что ни у нас с вами, ни у наших радиослушателей такой вопрос не возникает, а если возникает, то в свое время мы дадим возможность, если хронометраж передачи нам это позволит, мы дадим возможность задать эти вопросы в прямом эфире нашему гостю, и, ну, может быть, я чем-то смогу помочь. И сегодня нам хотелось бы поговорить о психологии как феномене, о психологии как некоторой такой не просто прикладной науки, не просто науки какой-то созерцательной, не науки, которая научным методом размышляет о психике человека, но науки, которая помогает человеку жить. И что вот для вас, Наталья Владимировна, как человека практикующего, психология как сфера ваших занятий? Вот вы принимаете до десятка человек в день, и все они очень разные, все они разного возраста, разного пола, разных социальных стратов, абсолютно разного воспитания, образования. Но с каждым из них вы находите язык, значит, у вас есть некий психологический инструментарий, некий подход, который вы применяете каждому человеку. Как вы находите общие слова, общий подход каждому человеку?
Отец Алексей, большое спасибо за такой довольно нечастый вопрос, потому что обычно как раз все начинают с того, о чем мы говорили в начале передачи, и мне приходится оправдываться, оправдывать свою науку, оправдывать свою практику.
И призвание, собственно,
свое. Да, и себя вообще, себя как таковой, вообще, что я занимаюсь всю жизнь вот этим для меня крайне важным, любимым очень мною делом. И такие вопросы, которые вы сейчас задаете, задают редко. И я, конечно, с удовольствием на него попробую ответить. Понимаете, мне кажется, что психология есть постольку, поскольку, вообще говоря, есть человек. И у него в его долгой, сложной жизни возникает огромное количество проблем самого разного свойства. От проблем общения с близкими людьми до проблем общения с собой.
Нам наши слушатели могут сказать: неужели психология – это наука о проблемах?
Я бы сказала так. Психология помогает человеку понять самого себя. А вообще говоря, поставить перед собой честные вопросы и попытаться дать на них честный ответ.
Я, может быть, хочу подчеркнуть вот в этой вашей фразе, чтобы и слушатели это тоже услышали. То есть психолог не занимается исключительно и автономно проблемами человека.
Да.
Он занимается человеком.
Как таковым целиком, да. Просто, естественно, он апеллирует как раз вот к той самой реальности, которая связана с, ну, вот этим пространством между человеком и миром, да, в широком смысле слова. Поэтому, конечно, вот через призму такого взгляда с неизбежностью он выходит, психолог выходит к целостному человеку, к его каким-то простым проблемам, к его духовным проблемам, естественно, с неизбежностью. Это абсолютное лукавство думать, что психолог не затрагивает эти сферы, потому что это сфера жизни человека. И рано или поздно тот, кто приходит к себе за помощью, он, если он все-таки взрослый человек, а не ребенок, он с неизбежностью рано или поздно ставит перед тобой эти проблемы, да, проблемы веры, проблемы смысла жизни. Но это все-таки такой как бы высший пилотаж, это, так сказать, с этого никто не начинает. Но я бы хотела сказать, вот, что я вижу каждый раз одну и ту же картину, когда мы встречаемся, и удивительно разные картины, когда мы прощаемся. То есть приходит примерно, условно говоря, такой некий универсальный человек.
Настороженный,
непонимающий, такой испуганный, я бы сказала, внутренний.
Как правило, не сам.
Ну, часто не сам, да, ну, взрослые все-таки приходят, конечно, сами, но, знаете, тоже там, меня жена заставила, меня там сын заставил, то есть есть какая-то такая внешняя мотивация. Но, как правило, все, что говорится в первых, так сказать, встречах, это не имеет никакого отношения к тому, что происходит на самом деле. Как правило, человек начинает с претензий к окружающим, с обиды на жизнь.
Ну, он пытается, видимо, еще и контролировать то, что он говорит, очень так,
да,
очень сильно.
Да, и защищаться, и более того, чаще всего это не осознается им самим. А вот когда ты прощаешься, ты каждый раз удивляешься, изумляешься разнообразию вообще того, какими мы можем быть. Потому что ты уже расстаешься с человеком, вот с ним, как он есть на самом деле.
Расставаясь, встреча происходит некоторая.
Да, совершенно. Она потому возможна, это расставание потому возможно, что, в общем-то, человек уже вот есть. Он есть таким, ну, я бы так не рискнула, конечно, сказать слишком, это было бы, с моей точки зрения, смело, но все-таки он приближается к тому, каким его задумал Бог. То есть видны уже очертания какие-то. И это удивительно, красиво, невероятно. И когда вот это происходит для меня, как для, ну не могу сказать профессионала, а тоже для человека, который служит своему делу, служит психологии, и, в общем-то, человеку другому. Для меня это огромное счастье, конечно.
Ну вот вы видите перед собой сначала универсального, как вы выразились, человека, а потом прощаетесь с совершенно уникальным человеком,
да,
каждый,
да,
раз.
Да.
Да. И, соответственно, из одного такого приема универсального человека получается 8 или 10 уникальных. Да, так, может быть, ну, это с моей стороны, может быть, несколько такое профессиональное любопытство, если
да,
угодно,
конечно,
да, потому что священник, очевидно, тоже встречается с людьми, да, и тоже примерно в таком же контексте, как и психолог, да, и точно так же встречается с проблемами человека, и тоже, наверное, наивно было бы думать, что к священнику приходит исключительно за тем, чтобы толковать какие-то,
да,
сложные,
конечно,
места Евангелия. Вот, приходит с тем, что болит, и впрямую буквально, вот, что вот болит, и все, вот, что делать.
Да.
Вот. И в этом смысле для меня это некоторое такое профессиональное любопытство, в том смысле, что вот вы видите человека. Что для вас, какие механизмы психолога в вас включаются, да, чтобы определить, как ему помочь, что нужно сделать? Ну, понятно, что вот мы видим мужчина 40 лет,
да,
женщина 30 лет,
да,
подросток,
да,
18 лет. Это определяет области вашей работы.
Да.
Это понятно и очевидно по внешнему, так сказать, виду. Ну, тоже очевидные вещи, для этого не нужно быть ни священником, ни психологом, чтобы понять, что если человек напряжен, раздражен, агрессивен или наоборот вялый, зажатый, это все тоже проистекает из встречи, это все видно сразу. Так вот, все тоже профессиональное любопытство.
Да, 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 да.
Как и каким образом, какие, я еще раз вот прям повторю эти слова, какие механизмы психолога, какие механизмы психологии вы используете именно в научном, таком самом добродетельном смысле, да.
Не манипулирование. Да, безусловно. Это мы даже, когда мы говорим слово «христианский психолог», мы просто исключаем вообще как такую категорию, как манипулирование, там, воздействие на сознание, перепрыгивая как бы волю самого человека. Это невозможно совершенно с какой-то моральной, этической точки зрения. Невозможно.
Должна, очевидно, быть какая-то первичная классификация пришедшего, да, какое-то определение, диагностирование какое-то первичное.
Вы знаете, мне кажется, что здесь на самом деле у психолога должен быть такой другой некоторый посыл. Понимаете, вот практик настоящий такой, он как бы видя перед собой универсального человека, все-таки помнит и предполагает, что там за этим фасадом, за этой корочкой, за этим каким-то картинкой как бы презентационной, да, которая приносится человека, прикрывается ею, все-таки есть совершеннейшая уникальность и какая-то боль уникальная, и проблема уникальная, и судьба уникальная. И задача психолога не находиться в позиции
исследователя, какого-то,
исследователя и, копателя, знаете, как бы сказать точнее, не накладывать на этого человека схему и ожидания, потому что этот человек и так весь уже, понимаете, замучен этими ожиданиями со всех сторон. Мир все время прикладывает ему какую-то рамочку, говорит, ты недостаточно там хорош, недостаточно силен, недостаточно успешен, недостаточно нравственен. А человек уже замучен, понимаете, этими рамочками. И задача психолога, мне кажется, как раз посмотреть такими открытыми глазами, удивленными, да, и абсолютно без предиспозиции. И вот когда удается это сделать, то происходит такое маленькое чудо каждый раз, потому что человек вдруг эту защиту откладывает, потому что, оказывается, она ему не нужна. Потому что в этом пространстве маленького кабинета, где сидит два человека, он и его психолог, оказывается, вот этот визави, его этот, тот самый психолог, который вроде бы привычно воспринимается многими как какой-то копатель в мозгу, который сейчас залезет мне, да, мое сознание, что-то там перекоммутирует, и я потеряю себя. Это очень часто я слышу. Угу. Так вот, оказывается, это не тот человек, как вот не инженер, понимаете, такой технолог, а открытый, доброжелательный слушатель, да, который пытается меня понять. Конечно, здесь, безусловно, есть какие-то приемы, какие-то, так сказать, некие, ну, и самый простой, я очень люблю такой очень милый детский тест, называется «Тест несуществующего животного».
Вы его описываете в своей книге «Испытание детства».
Да, я почти начинаю с первого примера, который привожу как раз вот с этого теста, потому что он невероятно яркий и очень простой. Дело в том, что вот то, что мы вытесняем, и то, что мы не осознаем, язык вот этого пространства, он невербальный. То есть мы не можем сказать, вы знаете, я не осознаю то-то и то-то. Я могу только попытаться как-то догадаться, что там спрятано, да, за моим вот этим рацио сознанием. Ну, например, приходит такой уверенный человек, так сказать, у него, так сказать, вроде бы все формально по пунктам: семья, дети, жена, работа, там, дача, квартира, машина и так далее, и так далее. И к тому же еще и верующие, так сказать, и все замечательно. А внутренне чувствует себя ужасно. Причин понять не может. Я ему говорю, нарисуйте, пожалуйста, какой-то несуществующий животное, вспомните вообще детство, как вы когда-нибудь это делали. Вот он рисует огромную голову, разверстую пасть, зубы, вытраченные глаза, уши отсутствуют. Он говорит, вот это вот мое несуществующее животное. Конечно, это не диагноз. Конечно,
это
не
первичный подход.
Это просто первичная диагностика того, что там за всем за этим лежит. Понятно, что там будут проблемы с папой, будут проблемы с отношением с собственным телом. Там можно, так сказать, по пунктам. 10 пунктов сразу можно себе заметить, по которым надо, так сказать, пытаться понимать, в чем, так сказать, собственно, что там происходило с этим человеком за его долгую жизнь. Но это вот один из приемов. Ну, понимаете, я хотела бы подчеркнуть, что это такая обычная ошибка молодых психологов, точнее даже студентов. Дайте инструментарий, вот мы сейчас, так сказать, начнем там.
И чем больше инструментария, тем более я успешный психолог.
Тем более я успешный психолог. Конечно, это важно очень, но вот я могу сказать по опыту, когда я сижу перед человеком, я, когда вот приходит первый раз человек, я уже, так сказать, действительно, вы совершенно правильно сказали, по 8-10 человек в день принимаю уже много лет. То есть как бы вроде бы должна быть спокойна, уверена, да. Но вот приходит каждый раз человек, я каждый раз испытываю трепет и некоторые внутренние.
Встреча с неизвестностью
какой-то. Потому что я ничего про него не знаю. И мне очень важно не начинать с того, что я все знаю. И вот у меня тут есть чемодан с инструментарием, сейчас его выложу. Такой тест, такой тест. Вот.
Осталось только подобрать.
Да, да. И вот сейчас мы его отомкнем, как какую-то коробочку, да, и там все разложим по полочку. Конечно, это не так. И где-то, понимаете, вот есть такое понятие профессиональная интуиция. Вот есть такое состояние, когда вот уже хороший профессионал, он в этот момент забывает все, что он знает. И он абсолютно, так сказать, является таким открытым ухом, открытым глазом, открытым сердцем.
И тут как раз выкристаллизовывается вот эта линия,
да,
профессионального,
да,
поведения.
Да, совершенно верно. И там вдруг ты начинаешь понимать, вот сейчас надо сделать это, а вот потом вот то, потом вот все. И мне кажется очень важным тоже, это даже не обязательно касаемо работы психолога, это вообще, мне кажется, можно отнести к любому общению. Если я не люблю своего визави, я не могу ему помочь.
Я вот как раз хотел сказать, что можно ли понимать ваши слова, если переводить на такой язык обыденных слов, что называется, да, что, ну, просто предельно, может, даже упрощая, угу, что достаточно к человеку проявить искренний интерес, и это уже некая терапия.
Это огромная терапия, вы знаете, огромный ресурс
просто
для человека.
Просто не поддельный, настоящий,
да, настоящий
интерес именно к этому человеку.
Да. Совершенно, вы совершенно правы, потому что, понимаете, я очень часто слышала от клиентов, не потому что я как пытаюсь, так сказать, себя похвалить, я уверена, что многие мои коллеги услышат то же самое. Речь не о моем профессионализме, а о дефиците людей. Я слышу очень много раз вот эту фразу: «Господи, наконец-то меня кто-то понял и выслушал». И когда вот я только начинала работу, мне всегда хотелось, так сказать, знаете, в первую там встречу, во вторую встречу как можно больше дать. И я очень нервничала, потому что дать ничего было невозможно, потому что человек говорил без умолку.
Ну и результат хочется побыстрее получить.
Да. И я потом поняла, что, боже мой, он первый раз приходит вообще к другому, который просто, ну, призван его слушать. А для него это счастье. Причем не просто слушать, знаете, как бы вот сидеть там, пить чаек, думать о своем, и так вообще-то вроде слушать. А слушать предельно внимательно.
Вживаться.
Вдумываться, вчувствоваться, вживаться, всматриваться, вслушаться. Ну вот всем с собой слушать этого человека. И это удивительный терапевтический такой ресурс. Причем мы же его интуитивно выбираем, не будучи психологами. Мы встречаемся с подругами, с друзьями. И просто говорим друг другу вообще о своей боли, о том, о сём. Как-то мне сказала одна моя знакомая, у которой были всякие проблемы с мужем. Я, говорит, встретилась с подругой и говорю, и вот он такой сякой, вот он меня не понимает. А она мне говорит: ну на себя ты вообще посмотри, как вот ты вообще с тобой жить. Она говорит: я для чего к тебе пришла? Чтобы ты сказала: да, он такой сякой, и мне тебя так жалко.
Подтвердить.
То есть встань на мою сторону хотя бы на эти полчаса нашей встречи, и мне станет легче. И в этом нет ничего плохого, на мой взгляд, потому что, ну, действительно, если мы человека любим, нам все-таки как-то надо его жалеть.
Ну, это ближние цели какие-то достигаются,
конечно,
но дальние нет.
Конечно, совершенно справедливо. Это какие-то первичные шаги поддержки какого-то ресурса. Конечно, задачи, так сказать, работы последующие, значительно более масштабные, глубокие. Очень часто они вполне могут быть болезненными, потому что, когда мы смотрим на других открытым взором, нам легко критиковать других. Попробуйте покритиковать себя. Это очень болезненно.
Или послушать критику от кого-то.
Да, да. Это очень сложно и очень трудно.
Вот вы заговорили о подругах. Я вспомнил свои вот разговоры с некоторыми тоже профессиональными психологами, имеющими хороший опыт. И вот они, не один человек мне это говорил, не сказать, чтобы многие, но достаточно уверенно говорили некоторые, что психолог почему-то как-то бессилен в самопомощи. Он может, конечно, так вот порассуждать, он может применить, все-таки применить инструментарий какой-то, что-то там. Но вот почему-то он совета себе, вот, который можно взять и исполнить, он не может сделать. Это, как вы считаете, это правда?
Это отчасти правда. Потому что, понимаете, мне кажется, что психология – это вообще очень зрелая область. И думать, что можно научить психологии, ну, мы сейчас говорим, конечно, о практической сфере деятельности, да, о помощи людям, вот научить практике, мне кажется, невозможно. потому что за этим должен быть огромный внутренний опыт, свой личный опыт. То есть, иными словами, понимаете, психолог практикующий, он должен пройти какой-то свой путь. И строго говоря, вот я помню, так сказать, слова митрополита Антония, когда я думаю, что это не только его слова, но просто я как-то вспоминаю о нем, думаю об этом образе, мы можем довести человека вот до той точки, до которой дошли сами дошли, потому что мы свидетельствуем об этом пути. Все остальное будет теоретизированием. Если мы к этому пути еще прибавим знания, умения, инструментарий, тогда мы будем более эффективны. Но даже если человек не психолог, но он пережил, так сказать, потерю близкого человека, да, и там какие-то трудности жизни, он просто говорит своему другу: слушай, старик, не волнуйся, ты знаешь, я тоже, в общем, бывал на твоем месте. Ну, вот ты же видишь, я тут стою и держу тебя за руку и хлопаю тебя по плечу. Вот я же справился, и ты справишься тоже. Это очень важное свидетельство. И мне кажется, что ну, такой психолог зрелый, который не просто знает, но еще и может, конечно, он может помочь себе, безусловно, потому что просто без этой способности он не может помочь другому.
Ну, может, даже и не допустит тех ситуаций, в которые можно попасть.
Да, безусловно, конечно.
Зная уже, чем это может закончиться.
Ну, если говорить, так сказать, немножко так, углубляясь уже в некую специфику нашего разговора, безусловно, любой психолог имеет своего супервизора. То есть это тот коллега, которому он доверяет, и сам психолог точно понимает, что есть вещи, которые он тоже может не осознавать.
Для верификации какой-то.
Да, безусловно, для точного такого диагностирования своего состояния. И часто мы как-то беседуем друг с другом для того, чтобы как-то отразиться в другом том, кого ты уважаешь, кого ты, так сказать, ценишь как профессионала и как человека, как личность.
Ну и потом этот супервизор, очевидно, призван к тому, чтобы охранять некое душевное здоровье психолога в том числе, да?
Да, да, да,
потому
конечно.
Потому что у психолога, как и у всех профессий помогающих, да, очевидно, есть опасность такого излишнего вживания в проблемы своих пациентов, да, причем происходит это незаметно, конечно.
Да, конечно.
Когда человеку просто на разрыв, он видит своего пациента, ему уже плакать хочется.
Да.
Просто видит, и уже хочется плакать, и сердце разрывается, и так хочется помочь, а видишь где-то какую-то определенную такую вот и безысходность, это вряд ли можно сказать. Ну, почти безысходность.
Какие-то, да, в данный момент.
И разумеется, что такой вот, не хочется говорить надзиратель, но это примерно так можно перевести, да, с латыни, вот надсмотрщик такой своего рода, он, конечно, дает возможность сохранить вот такое душевное здоровье психологу.
Ну да, это называется просто таким словом, таким печальным, достаточно выгорание.
Да.
Понимаете, это есть, конечно, я просто знаю, так сказать, у священников, я
об этом в католической среде начали говорить в 20 веке. Распространенное мнение.
И у психологов. Но другой вопрос, что, понимаете, мне кажется, что выгорание – это тоже такой этап профессионализма. То есть, когда ты преодолеваешь вот этот
преграда
этап…
Преграда на преодоление. Некая.
Да, безусловно. То тогда ты уже после этого опыта не выгоришь никогда. Потому что ты выходишь на какие-то такие ресурсы и такой уровень не личный, а как бы смысловой, что ты понимаешь, что, в общем-то, здесь инструмент, а вовсе не дирижер.
А значит ли это, из ваших слов, что, например, у психолога или вообще у человека любой профессии, или даже, если шире брать, вообще у человека в жизни, обязательно наступит тот или иной момент выгорания?
Я думаю, что да. Понимаете, мне кажется, что это называется кризисом. Есть такая великолепная книжка о кризисах, она называется совершенно замечательно «Кризис жизни-шансы жизни». То есть кризис рассматривается как очень такой болезненный, но очень важный этап подъема на какую-то другую ступень. Поэтому, конечно, когда ко мне приходят люди в таком отчаянном состоянии, моя задача прежде всего вам сказать, что я понимаю, как это трудно, больно, и кажется, что выхода нет. Но самое темное время перед рассветом, поэтому не надо отчаиваться, и надо понимать, что многие до вас это прошли. И давайте будем верить, что вы тоже с этим справитесь. Статистика на нашей стороне.
Показывает.
Да, показывает, что это возможно.
Что есть положительные результаты.
Да.
Да, ну и, как я и в начале передачи сказал, мы, конечно, не удержимся от такого вопроса, как пересекается священническая деятельность и деятельность психолога в вашем представлении, да, потому что, ну вот, мне приходилось слышать и от своих собратьев-священников, что, я скажу, что я не согласен с этим мнением, да, что, ну, по сути, священник делает ровно то же самое, что и психолог. Ну, то есть, я уже понял, что вы слово «инструментарий» не любите, но я все же скажу.
С уважением отношусь.
Но вы с осторожностью, я эту осторожность разделяю, конечно. Вот. Что инструментарий, собственно, у священника, ну, ровно такой же.
Угу.
Да, и вот о чем мы сейчас говорили, что психолог встречает человека с искренним интересом к нему, и это и есть, собственно, врачевание, первичное, по крайней мере. Да. Священник не предлагает, конечно, рисовать несуществующих животных, да, хотя он это тоже может сделать во внеблагослужебное время. Да, за их это было бы странно, наверное,
да,
делать.
Конечно.
Но так или иначе. Да. То есть, совершенно очевидные какие-то такие пересечения и параллели, вплоть до того, что люди говорят, да это вообще одно и то же.
Угу.
Да? Это одно и то же, ровным счетом. Но только психолог, как бы, это такой человек, который в большей степени научным занимается подходом, если это научный, конечно, такой подход действительно в реальности. А священник больше занимается таким, ну, сакраментальным, что ли, подходом. Да? Вот он отвечает, как бы, за какие-то высшие сферы жизни, хотя и занимается заодно и низшими проблемами. Вот. И у многих, и в том числе у верующих людей, конечно же, возникает вопрос, а не лишние ли психологи в этой жизни, да, потому что, ну, для церковленного верующего человека его священник, его духовник, а, ну, в обычной практике, такой устоявшейся практике, воцерковленный человек, он встречается со своим духовником там несколько раз в месяц, еженедельно даже, иногда даже чаще. Он может там не лично даже встречаться, задать как-то свой вопрос какой-то, да. И эта практика все более и более набирает обороты, что называется, да. И я для себя ответил на этот вопрос, да. И могу сказать, да, что, конечно, для психологи, конечно, психологи не лишние, да. Но что скажут сами психологи? Вот священник дал свой ответ. Как пересекается это, и в чем вы видите параллели?
Спасибо большое, но вот я просто начала бы, так сказать, все-таки с такого важного уточнения. Когда мы говорим психология, надо понимать, что она очень разная. Я, например, вот занимаюсь, так сказать, в научном плане таким направлением, как психология религии, психология веры. И могу сказать, что есть, например, такие направления психологии, которые воспринимают религиозность как невроз, веру как иллюзию, вообще, так сказать, такую сублимацию, то есть, иными словами, некий такой компенсаторный
механизм. Как некие психосостояния такие.
Ну да, ну как бы человек боится, но вот ему надо пойти себя успокоить, он идет в церковь, да, это, так сказать, некий взгляд на человека, на целостный взгляд, то есть некий образ человека. И в этом плане, конечно, есть направления, которые близки мне, как христианскому психологу, православному человеку. А есть направления, которые мне внутренне не близки. Поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, я все-таки буду исходить из такого вот христианского психологического взгляда. Да?
Мы, наверное, должны успокоить наших слушателей и сказать, что современная психология давно уже не зиждется только на Фрейде.
Давно.
Потому что есть тоже устоявшееся такое мнение, что психология, основоположник, это вовсе не Вильгельм Вундт, а Фрейд. И что, конечно, тоже нельзя отрицать, что Фрейд, конечно, очень многое сделал для становления психологии.
Да, важные вещи он показал. Ну, вот я, например, студентам в Российском православном университете говорю, когда читаете работы Фрейда о вере и религиозности, подставляйте перед этими словами прилагательное «невротическое». И тогда все будет понятно. Никаких вопросов, противоречий. Все. Вот она такая вот невротическая религиозность. Такая тоже бывает. Действительно, бывают люди в таком состоянии страха, отчаяния, уныния, тревоги. И для них религиозность как бы играет такую инструментальную как раз роль, она их как бы успокаивает.
Ну, это очень хорошая и точная такая метафора для того, чтобы понимать Фрейда.
Да, мне это пришло как-то в голову, мне тоже понравилось, подумал, просто и ясно, тогда как-то снимает все вопросы. Но, конечно, Фрейд, мягко говоря, не единственный не единственная звезда на этом
небоскребе. И далеко не главный.
И далеко не главный, потому что, ну, надо сказать, что сам Фрейд в свои последние годы жизни, уже преодолев большие испытания в виде тяжелейшего заболевания, рака горла и операций многочисленных, которые он, боясь повредить свой мозг, вообще переносил без наркоза. То есть это тоже о многом говорит, когда мы думаем об этом. Он писал в своих письмах, что я занимался подвалом человеческой личности. Я даже не поднялся на первые этажи. То есть он честно, открыто признал то, вообще во что он смотрел всю жизнь. Это такой был честный взгляд ученого, конечно. Но все-таки, слава богу, за это время психология, так сказать, обрела таких людей, как Виктор Франкл, там, Карл Роджерс, да, и так далее, и так далее. Я уж не говорю о таком замечательном направлении, как христианская психология, и наши такие, ну, киты отечественные. Это Борис Сергеевич Брат, то есть профессор, и научный руководитель факультета психологии Российского православного университета, и он же завкафедрой общей психологии психфак МГУ. Виктор Иванович Слободчиков, такой замечательный, то есть профессор, доктор наук, такой, ну вот, номер один в психологии развития, в педагогической психологии. Федор Ефимович Василюк, так сказать, такой христианский терапевт номер один. То есть он такой блистательный ученый, такой же блистательный практик. Поэтому есть, конечно, такие однозначные, так сказать, фигуры в психологическом поле. И вот я, так сказать, как бы сделала такой некоторый маленький обзор, и вот теперь попробую ответить на ваш вопрос. На мой взгляд, человек, как бы в человеке в каком-то некотором очень часто конфликтном отношении существуют вот эти духовные какие-то потребности, да, как надо. Он чувствует это через свою совесть, через какие-то свои внутренние, какой-то голос, да, вот как правильно поступить. И одновременно с этим он на каких-то более низких уровнях вот не может так поступить, да?
И он понимает, что не
и
может.
И он понимает это, понимаете?
Тебя...
И это огромный конфликт, понимаете? Почти часто бывает на каком-то этапе неразрешимый. И мне кажется, что вот здесь как раз вот этот тандем священника и психолога, он снимает этот конфликт, потому что священник как бы усиливает вот это правильное понимание жизни, да, этот вектор на созидание, на в пределе на спасение, так сказать, моей души. То есть, так сказать, он как бы в унисон моей совести, моему внутреннему голосу души говорит: да, да, ты правильно делаешь, так сказать, борись, сопротивляйся, двигайся в эту сторону. А психолог помогает вот тот нижележащий уровень, который говорит: не хочу, не буду, не могу, там, и так далее, и так далее, как-то разрешить эти вещи, да, и помочь человеку этот конфликт снять. И тогда получается, что это, так сказать, не противопоставление, а это не синергия,
соработничество,
конечно, во имя внутренней гармонии человека, когда вот все эти уровни, они начинают служить одному и направлены в одну сторону, а не в разные стороны. Вот если, так сказать, коротко, я бы вот так ответила.
Ну что ж, наверное, у нас сейчас будет возможность принять несколько звонков, если они будут. Телефон прямого эфира 629-0873, 629-0873, код Москвы 495, пожалуйста. У вас сейчас есть возможность задать вопрос Ининой Наталье Владимировне, психологу, консультанту, сотруднику и преподавателю факультета психологии МГУ имени Ломоносова и преподавателю Российского православного университета апостола Иоанна Богослова, профессиональному человеку, который занимается психологией на протяжении уже более 8 лет, около 10 уже, наверное,
10 лет,
уже более 10 лет. Пожалуйста, мы ждем ваши звонки. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, вот отвлекаясь от нашего такого основного разговора, вы автор книги «Испытание детством». Откуда такое название?
Спасибо большое. Действительно, эта книжка, так сказать, знаете, как говорят, писалась 2 месяца, на самом деле написалась лет 20 моей жизни, поэтому она как-то...
Монография.
Да, 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 вот, так сказать, как-то из меня буквально выпало, да, вот в таком почти готовом формате. Мне кажется, что звонок, да?
Ну, давайте примем звонок.
Да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела такой вопрос задать. Я мама, и вот у меня дочь, она уже в возрасте, вот ей за 45 лет. И она не нашла человека, не встретила в своей жизни. И сейчас вот очень переживает, потому что, ну, как бы вот одиночество. К религии она тоже как бы не пришла. Mm-hmm. Вот. И я просто не знаю, как вот правильно, вот как относиться с точки зрения религии вот к одиночеству.
И чем помочь ей можно. Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо большое. Да, это такой печальный и очень такой, на самом деле, частый, даже не вопрос, а именно ситуация, когда человек находится в состоянии одиночества.
Одинокая дочь, 45 лет, мама
переживает. Да, это большой возраст, безусловно. И я думаю, что и дочь тоже переживает, и мама переживает, потому что переживает дочь.
И они взаимно друг друга индуцируют.
Да, индуцируют, безусловно. Но это действительно такая ситуация сложная, потому что, понимаете, вы сказали очень важный такой, ну, как бы, дали комментарий, что она не развернута в сторону религии. Я бы немножко по-другому, может быть, попробовала поставить вопрос. А не находится ли ваша дочь вообще в таком неком внутреннем капсулировании? То есть не закрыта ли она вообще от всего? И если это действительно так, а вы это сможете, значит, ну, так сказать, точнее, так как-то наблюдая ее, на этот вопрос ответить, то мне кажется, что, ну, в чем можно ей помочь? А, любое дело, которое бы ее как-то вывело из этого состояния окукленности, да, вот этой как бы замкнутости на себе. Бывают удивительные совершенно вещи, да, так сказать, ко мне приходят люди, ну, примерно в таком состоянии, и я ищу вот этот вот момент, который бы сделал бы их живыми, да, как-то немножко их, чтобы глаза у них засверкали, чуть-чуть хотя бы, какой-то блеск бы пробежал. И вот недавно я говорила с одним 50-летним одиноким мужчиной, и вдруг он мне сказал: вы знаете, да, есть такое дело, я мечтал играть на пианино. Всю детство. Но родители купили фортепиано только брату. А когда я рос, мне не на чем было играть. И вот как бы такой, казалось бы, простой, смешной ход. Я ему сказала: слушайте, ну почему бы вам не научиться играть хотя бы для себя? Вы же не обязательно должны выступать в консерватории. И надо сказать, что через какое-то время он пошел там, нашел себе преподавателя, попытался немножко играть на фортепиано, понял, что это сложно. Перешел на гитару. И дело в том, что через эту гитару он начал немножко оживать. За этой гитарой, так сказать, пошли какие-то люди, какое-то общение, так сказать. И дальше потихонечку эта ниточка стала превращаться в канатик и так далее, и так далее. Это просто один из множества примеров. И вот, может быть, об этом подумать, но, понимаете, вам не надо, понятно, что это, так сказать, такой директивный совет, у нас другого формата здесь, к сожалению, нет, мы, у нас нет часа общения, и невозможно, так сказать, дать такой исчерпывающий ответ. Но пробуйте не проваливаться в переживания о ней. Пробуйте, так сказать, как-то найти такое внутреннее состояние, с которым вы могли бы чему-то радоваться относительно нее. Понимаете, вот когда она будет видеть ваши глаза, в которых есть, ну, какая-то радость, что вообще она есть, что она ей всего 45 лет, что, я надеюсь, она здорова, да, она работает. То есть посмотрите в хорошую сторону.
Что вас двое.
Что вас двое, что вы есть друг у друга. И вообще, так сказать, это не конечное число, что оно может, так сказать, как-то увеличиться. То есть, иными словами, знаете, когда есть проблема, она становится такой огромной, что за ней уже ничего не видать. Когда приходят там ко мне эти женщины с 40 лет, 45, у них как бы некоторые фикс-идеи, я хочу выйти замуж. Но такое ощущение, что кроме этого вообще уже ничего нет в их жизни, да. А в этой жизни есть очень много чего-то другого. Поэтому вот попробуйте как-то посмотреть вот в эту сторону.
Ну, это фикс-идея, да. Это самое лучшее препятствие к браку, собственно.
И это я уже, так сказать, да, не, ну, ясное дело, что времени недостаточно, чтобы вот так разворачивать. Да, безусловно, очень часто люди, которые не могут найти пару, глубинно очень часто боятся отношений, бессознательно как-то блокируют любые возможности построения отношений. Но я бы не хотела так вот уточнять, потому что, конечно, это слишком сложный и трудный разговор, и его лучше вести все-таки, так сказать, в таком профессиональном формате. Поэтому, если есть возможность у вашей дочери все-таки как-то обратиться за помощью, лучше это сделать.
Если наша слушательница живет в Москве, то она может попасть к вам на прием, или дочь может попасть к вам на прием?
Ко мне или к моим коллегам есть сайт Российского православного университета. Вы можете набрать в интернете Российский православный университет, факультет психологии. Там есть наш куратор, там есть его координаты, у него огромный список замечательных психологов, которым он с радостью вас направит. Так что звоните, конечно, пожалуйста.
У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. У меня два момента, если позволите.
Пожалуйста.
Да. Значит, первый момент такой, что касается семейных взаимоотношений. Я, честно говоря, дома давно настаиваю на том, что не нужно избегать вот этих технологий, которые были апробированы в семейных отношениях сотни, может быть, более лет тому назад. Я имею в виду, когда родители выбирали пару своим детям и так далее. Ничего страшного и зазорного в том, чтобы к ним прибегать, ничего этого нет. И второй момент. У меня есть небольшие сомнения по поводу того, что психология вообще как таковая наука. Может быть, некие фрагментарные, так сказать, моменты, связанные некими закономерностью, но не более того. Спасибо.
Спасибо. Ну вот я как раз возьму на себя первое слово, хоть я и не профессиональный психолог. Я как раз вначале говорил, что устами член-корреспондента Академии наук, заместителя директора Института психологии РАН, по-моему, если я не ошибаюсь, это его устами было сказано, что психология, она лежит как раз вот на границе науки и паранауки. Вот. И если даже такого уровня специалист говорит, что да, вот, наверное, ну, мы здесь должны понимать, что когда вы слышите какой-нибудь термин специальный, ну, не знаю, например, интроспекция, но он мудрёно звучит.
Да.
А на самом деле это наблюдение за собой, и не более того. Да. И причем, ну, такой очень неточный, очень такой первичный метод, который, ну, вот дали ему такое умное название. Угу. Да. И как раз интроспекцией занимался основатель психологии Вильгельм Вундт.
Да, да.
Его лаборатория, вот умное название.
Психологии, да.
Да, вы представляете, лаборатория экспериментальной психологии, где применялся метод интроспекции. Это же так научно звучит.
Они не занимались человеком, они занимались восприятием, мышлением.
Да.
Высшими психическими функциями.
Я просто в ответ на вопрос слушателя хочу сказать, что это звучит очень научно. А как выглядела эта лаборатория? Ну, люди записывали там, что они вот как-то там рефлексируют по какому-то поводу. Да? Вот это и есть метод интроспекции. И есть просто научные, статистические какие-то методы, которые им в научности отказать нельзя.
Безусловно. Я бы здесь добавила, подхватила бы вашу мысль. Понимаете, в таком обыденном сознании, в хорошем смысле обыденном, просто в сознании не специалиста, слово «психология» почему-то ассоциируется с практикой. Почему-то оно ассоциируется все время с психотерапией. Да. И если мы, так сказать, исходим из этой посылки, то, конечно, это не наука, а это практика. Но, понимаете, там я сама закончила факультет психологии Московского государственного университета, и первые 3 года мы вообще не подходили к понятию личность. Мы изучали высшие психические функции, нейропсихологию и так далее, и так далее. Понимаете,
то есть на стыке с медициной.
Безусловно, и физиологию нервной деятельности. Ну, понимаете, как врачи готовят. Неужели, так сказать, хирургу нужна анатомия, так сказать, если он там режет брюшной полость, и зачем ему анатомия мозга? Или, так сказать, я не знаю...
Стоматология. Но они изучают.
Они изучают, потому что это мышление, это некий взгляд, это некая система, как сказать, видения буквально, да, по тому, что называемое профессиональным мышлением. И в этом плане, конечно, наука есть, безусловно, она, так сказать, никак не отождествляется с практикой. Практика вытекает из психологической науки, а вовсе не подменяет ее. И есть такие сейчас, так сказать, устрашающие тенденции, эти 3-месячные или полугодовые курсы формования психологов. Но это профанация. потому что всем хочется практики, всем хочется размахивать каким-то багажом инструмента. Почему я так реагирую?
Ну, потому что велик соблазн, конечно. Можно же просто принять человека, сказать ему что-то,
да,
и ты психолог.
Ты вроде как видишь и помогает, здорово, да. Но это абсолютно не профессионализм. Да? Это, я бы сказала, даже безответственность профессиональная. Это риск навредить. Почему, так сказать, врачи там учат лет 10, да, потому что это же он подходит к здоровью. И если он ему навредит, это такая страшная вещь, как бы очень часто необратимая. Почему к психологу надо относиться иначе? Он же подходит к душе, психике, к внутреннему миру. Поэтому, конечно, должен быть высокопрофессиональный человек. И вот был первый еще вопрос, коротко отвечу, потому что времени уже очень мало. А мне кажется, что вот эта идея, так сказать, выбирать нашим детям супругов, да, это хорошая идея. Но, понимаете, если бы мы могли вообще все время повернуть вспять, и мы бы жили в реальности, которая была там 150-200 лет назад, это было бы не просто оправдано, в этом была бы внутренняя логика, да, и действительно это опыт, это понимание ребенка, это уровень, как бы, так сказать, ну, если можно сказать, сословный, да, то есть, иными словами, язык, да, чтобы муж и жена говорили на одном языке. Но сейчас такой хаос. И такое разобщение между родителями и детьми, такое отсутствие взаимопонимания, что если, дай бог, дружба между родителями и детьми есть, то я вижу это и уверена в том, что дети будут точно прислушиваться к мнению родителей. А это ровно то, о чем говорил наш слушатель. А если взаимопонимания нет, то ты хоть тресни, что бы ты ни предложил, тебя все равно не услышат.
Наша передача называется «Другой мир». И это попытка посмотреть взором другого мира на мир этот. Каков взор другого мира на психологию, Наталья Владимировна?
О, какой вы вопрос красивый и сложный задали. Ну, попробую как-то так вот сходу не очень...
В двух словах еще, представляете, нужно ответить.
Я думаю так. Психология помогает человеку быть собой. Помогает себя правильно понять, помогает на первых ступеньках возрастать, для того, чтобы потом человек смог решать уже свои духовные проблемы.
Спасибо, Наталья Владимировна. В гостях у «Другого мира» была Инина Наталья Владимировна, психолог, консультант, преподаватель МГУ и Российского православного университета апостола Иоанна Богослова, а с вами был ведущий программы «Протоиерей» Алексей Давиденко. До свидания.
До свидания. Спасибо большое.